Меня зовут Иннокентий Солнцев. Вы слушаете подкаст про истории связи «До нас дошло». И этот выпуск посвящен рождению интернета. В истории не раз случалось такое, что поставленный учеными эксперимент выходил из-под контроля с различными последствиями для его участников. Сегодня я хотел бы рассказать как раз об одном таком эксперименте, который, к великому сожалению для его авторов, оказался слишком успешным, а последствия его человечество не может расхлебать уже почти 50 лет. Корни сегодняшней истории уходят еще в 17 век, когда английский философ и ученый Фрэнсис Бэкон предложил историю создания общества знаний, в котором все члены общества могли бы обмениваться информацией между собой. Я, однако, хочу историю начать не с 17 века, а с июня 1943 года. Здесь нужно сделать пояснение. Планета полыхает, идет Вторая мировая война. Армия США переломила ход действий на Тихом океане, высадилась в Северной Африке и столкнулась с неожиданной проблемой. У артиллерии нет баллистических таблиц, параметров стрельбы в зависимости от подгодных условий, потому что под африканскую жару их никто не рассчитывал. Расчет таких таблиц тогда делался вручную специально обученными людьми. Они назывались компьютерами, и это было очень долго и дорого. Без этих таблиц артиллерия малоэффективна, а быстро посчитать такие таблицы было физически невозможно. В июне 1943 года лаборатория баллистических исследований армии США в Филадельфии заключает контракт с Университетом Пенсильвании на создание машины, которая могла бы выполнять произвольные вычисления быстрее человека. Проект получил название ENIAC, и это был первый в мире электронный компьютер, а его создание обозначило вступление человека в информационную эпоху. К концу войны аппарат готов не был. Его запустили лишь осенью 45-го. Однако военные оказываются в восторге и заказывают новые, более совершенные машины. Гражданские им, понятно, завидуют, и электронные компьютеры начинают появляться в университетах и научных лабораториях. Это все будут машины теплые и ламповые, в самом прямом смысле. Они состоят из тысяч электронных ламп и выделяют колоссальное количество тепла. Поэтому их относят к первому поколению электронных компьютеров. Всего таких машин по всему миру будет выпущено порядка десятка тысяч. Программирование таких машин было весьма сложным и трудоемким процессом. Эти машины не имели операционных систем или языков программирования в современном понимании. Программы создавались путем физического подключения проводов и установки переключателей на панели управления, а результаты вычислений печатались на принтере. Процесс был медленным и требовал высокой точности, так как любая ошибка могла привести к неправильным результатам или даже сбою всей системы. Известна байка про жучка, залетевшего в такую машину и закоротившего электрическую цепь, что вызвало ошибку. Якобы от этого пошло слово «баг». Слово точно произошло не оттуда, жаргонизм «баг» в значении ошибка вычисления широко употреблялся еще в 19 веке, но компьютеры первого поколения действительно сбоили очень часто, по любым пустякам, включая перегорающие лампы и, весьма вероятно, в некоторых случаях даже вторжение неосторожных жучков. В 50-х открытие транзистора открывает двери второму поколению машин. Транзисторы заменяют громоздкие ненадежные вакуумные лампы, что позволяет значительно уменьшить размеры и повысить надежность. Эти машины стали более доступными и начали использоваться не только в военных научных целях, но и в бизнесе. В это же время также появляются первые операционные системы и языки программирования высокого уровня, что значительно упрощает эксплуатацию этих машин и делает их доступными для большего числа людей. Они уже, как правило, весят меньше тонны, стоят меньше миллиона долларов в пересчете на сегодняшние деньги и способны работать месяцами без поломок. У них уже есть клавиатуры, принтеры, а иногда даже и мониторы. Они все еще теплые, хоть уже не такие ламповые, все еще очень дорогие, поэтому обычно такие машины стоят поодиночке. Когда у компьютеров появились интерфейсные входы и выходы под клавиатуры и принтеры, стало возможным соединить выход одного компьютера со входом другого и передавать данные напрямую между машинами. Но у каждого производителя были свои несовместимые интерфейсы, и машины часто стояли друг от друга слишком далеко. Военные, конечно, могли позволить себе купить несколько одинаковых компьютеров от одного и того же производителя и связать их проводами любой длины, но даже им было сложно протянуть линии связи через всю страну. Но ведь линии через всю страну уже протянули телефонисты. Что, если соединить машины по телефону?
Есть проблема.
В США в те годы монополистом на телефонную связь была компания Bell System. Она владела всеми телефонными линиями, телефонными аппаратами и даже телефонными кабинетами. Все телефоны были ее собственностью, и она могла с ними делать все, что захочет. В том числе, например, она запрещала подключать к своим линиям любые сторонние устройства, в том числе компьютеры. Но ведь звук по телефону передавать не запрещено. Так появилась идея телефонного модема. Устройство, которое преобразует цифровые данные в звук для передачи по телефонной линии и обратно. Первые модемы были весьма медленными и передавали данные со скоростью всего несколько бит в секунду. Но это было уже гораздо быстрее, чем передавать данные на перфокартах или перфолентах, особенно если нужно было передать их на большие расстояния. Первый модем, который позволил легально использовать телефонную сеть Bell System, был сконструирован в 1963 году. Устроен он был крайне остроумно. Обычную телефонную трубку от обычного телефонного аппарата клали на специальную подставку так, чтобы микрофон в телефонной трубке находился прямо над вмонтированным в подставку динамиком, и наоборот. Таким образом, когда модему нужно было передать данные, он генерировал звук, который попадал в телефон и уходил в линию. А входящий из динамика трубки звук попадал в микрофон модема и преобразовывался в цифровые данные. Таким образом, стало возможным связать между собой любую пару компьютеров, используя публично доступную телефонную связь. Гражданские были счастливы. Но почему с такими кислыми лицами сидят военные? Первая половина 60-х – это время крайней напряженности военно-политической обстановки. Карибский кризис худо-бедно закончился, и мир каким-то чудом не сгорел в очистительном огне, но война во Вьетнаме в самом разгаре. Инциденты с ядерным оружием, включая случаи с потерей или взрывами атомных бомб, случаются по несколько раз в год. Общество живет в ожидании ядерного апокалипсиса. Занятия в школах начинаются с учений по действиям в случае атомного взрыва. Военные понимают, что в случае внезапной атаки нельзя полагаться на то, что телефония будет гарантированно работать. И им нужен способ связи, который был бы устойчив к тому, что половина страны превратится в радиоактивный пепел. В 1964 году военное командование США обращает внимание на работу исследовательской команды компании RAND, выдвинувшей идеи пакетной передачи данных в децентрализованной сети без точек отказа. Проблемой начинает заниматься ARPA – Департамент перспективных исследований Министерства обороны США. В 1966 году они запускают проект ARPANET – первую в мире сеть, построенную на принципах пакетной коммутации. В отличие от телефонии, где между абонентами устанавливается прямая связь по заранее известному маршруту, в пакетной коммутации данные разбиваются на небольшие пакеты, каждый из которых передается по сети независимо от других, через цепочку транзитных узлов. В случае потери части сети, последующие пакеты смогут пойти по другой трассе через выжившую часть сети, если она, конечно, осталась. К 1968 году договорились, как именно должна выглядеть сеть, написали спецификации и получили бюджет на нее. Было бы справедливо упомянуть, что многие участники проекта, включая тогдашнего директора ARPA Чарльза Херцфельда, архитекторов проекта ARPANET Боба Тейлора и Ларри Робертса и многих других, впоследствии утверждали, что работоспособность ARPANET в случае ядерной войны не была ключевой целью. Утверждали, что строилась эта сеть сугубо для совместного использования ресурсов. Верить этой версии или нет, решайте сами. Но не забывайте, что ARPA – это все-таки департамент Министерства обороны США, и отплачивался банкет именно за счет военного бюджета. Первоначально ARPANET соединил 4 американских университета. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, еще один Калифорнийский университет, но уже в Санта-Барбаре, Стэнфордский университет, он тоже в Калифорнии, и университет штата Юта. Эти университеты были выбраны не случайно. Они находились на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, и в них были установлены машины разных типов. Сеть теоретически могла использовать телефонные линии, но для повышения скорости передачи данных уже в 1969 году были протянуты выделенные линии связи между некоторыми из этих университетов. Первое сообщение было отправлено с одного компьютера на другой 29 октября 1969 года. Оно должно было быть словом «логин», но в процессе передачи вторая машина выдала только «ло» и зависла. Это уже было уже неважно, потому что участники увидели, что сеть работоспособна, через час операцию повторили, и на этот раз все прошло успешно. Но это была связь между напрямую подключенными узлами. А решить основную задачу ARPANET – передавать пакетные данные через цепочку транзитных узлов – сеть научили только через год. Для этого был разработан специальный протокол NCP, в котором были описаны правила передачи данных между компьютерами в сети. С помощью этого протокола можно было обмениваться файлами, исполнять команды на удаленном компьютере и видеть результаты их работы, и даже обмениваться сообщениями через некоторое подобие электронной почты. Похожие проекты начинают развиваться и в других странах. В Великобритании создаются сети NPL, во Франции – CCLAD, в Германии – BNA. Одним из участников проекта ARPANET со стороны Калифорнийского университета становится 25-летний студент Винтон Сёрф. Он страстно интересуется компьютерами и коммуникациями. В 1972 году он защищает диссертацию, получает степень доктора философии в области информатики и в 1973 году переходит на работу непосредственно в ARPA. Вместе с другим пионером интернета Бобом Каном они публикуют статью, в которой описывают организацию мегасети из независимых национальных или частных сетей. Именно в этой статье впервые появляется термин «межсетевое взаимодействие» или «интернет». Свои предложения по межсетевому взаимодействию Сёрф и Кан оформляют в виде документа, который получает название Transmission Control Program – программа контроля передачи данных. Они получают одобрение на исследование в рамках этой программы и в 1977 году демонстрируют работоспособность предложенной концепции по передаче данных между тремя ранее не связанными сетями – ARPANET-ом, внутренней сетью Стэнфордского университета и компьютером в Лондоне, подключенным через спутниковый линк SatNet. Хотя Винтон Сёрф присоединился к проекту ARPANET как студент, Боб Кан был одним из ключевых архитекторов этой системы с самого начала. Именно он разработал основные протоколы для первого маршрутизатора. Тогда его называли интерфейсным процессором сообщений, или IMP. Коллеги Кана описывали его как человека с невероятной способностью видеть всю картину целиком, в то время как большинство инженеров фокусировались на отдельных компонентах. Сотрудничество Сёрфа и Кана можно назвать идеальным симбиозом. Кан был больше практиком, а Сёрф – теоретиком, любившим элегантные решения. Одним из таких решений стало разделение Transmission Control Program на две части. На протокол контроля передачи данных, тот, что мы сегодня знаем под названием TCP, и набор правил межсетевого взаимодействия, интернет-протокол, сокращенно IP. Работа спорилась, улучшения новой гипотезы возникали как грибы после дождя, поэтому к названию программы стали добавляться номера версий. 1978 год оказывается особенно результативным. Выходит третья, а затем и четвертая редакция соглашений по межсетевому взаимодействию. Для тестирования четвертой редакции они добавляют ее поддержку в ARPANET и несколько других сетей, включая трансатлантическую SatNet. Именно в этот момент что-то идет не по плану. Идеи Фрэнсиса Бэкона об обществе знаний наконец воплотились в жизнь, и десятки университетов и научных лабораторий с жадностью накинулись на возможность обмениваться данными в реальном времени, пусть даже в рамках эксперимента. Гражданский трафик сети растет лавинообразно. Военные начинают беспокоиться, что их сеть может быть перегружена, и принимают решение обособить свой сегмент сети. Протокол NCP, который нужен только в ARPANET и только военным, он больше никому не нужен, его отключают. И ARPANET, как и другие сети, включая заокеанские NPL, CCLAD, BNA, перестают быть отдельной сущностью и становятся частью мегасети, объединяющей страны и континенты. По названию используемого протокола межсетевого взаимодействия, интернет-протокол, эту сеть начинают называть интернет, имя собственное с большой буквы. В 83 году в эту сеть включены уже десятки тысяч компьютеров по всему миру. Был ли готов IP к тому, чтобы обслуживать общемировую сеть? Конечно, нет. Четвертая редакция была сугубо экспериментальной, предназначенной для демонстрации возможностей. Ее задачей было показать потенциальную возможность связать между собой несколько сотен сетей, каждая из которых содержала бы сотни, но максимум тысячи узлов, как ARPANET в тот момент. Здесь понадобится техническое отступление для неспециалистов. Данные в IP передаются в виде пакетов, и в каждом пакете указываются адреса отправителя и получателя. Ну, так же, как мы, когда отправляем письмо по обычной почте, мы пишем адрес отправителя и адрес получателя. Адрес в IP состоит из двух частей – номер сети и номер узла в этой сети. Примерно так же, как в почтовом адресе есть название улицы и номер дома. Четвертая редакция протокола IP предполагала, что номер сети будет достаточно большим, чтобы указать с запасом все сети в рамках эксперимента, то есть тысячи, если не сотни. И номер узла в этой сети будет достаточно большим, чтобы указать все узлы в каждой сети, тоже тысячи, если не сотни. IP четвертой версии был в рамках эксперимента рассчитан на десятки тысяч узлов. Он чисто математически не был способен адресовать всех желающих в новой мегасети. Становится понятно, что IP-версия 4 не пригоден для использования. Однако уже поздно. Джинна выпустили из бутылки. И на десятках тысяч компьютеров, в десятках стран по всему миру стоит программное обеспечение, настроенное на работу именно с ним. Я честно думал, что если идея интернета действительно сработает, то мы затем построим его продакшн-версию. А что произошло? Он вырвался на свободу, и мы используем экспериментальный дизайн интернета с 1983 года. IP имел ошеломляющий успех, и появляется рабочая группа, задачей которой становится выявить основные недостатки четвертой версии и попытаться предложить какие-то контрмеры, которые не потребуют кардинально менять протокол и обеспечат обратную совместимость. Основных недостатков было два – малое количество адресуемых сетей, между которыми возможно взаимодействие, и малое количество адресов вообще. Самой эффективной контрмерой оказалась трансляция сетевых адресов, которая уже позволила IPv4 прожить 50 лет, а сегодня чувствовать себя, если не прекрасно, то, по крайней мере, достаточно хорошо. Суть ее заключается в отказе от принципа связности от края до края, который предполагал возможность любого узла отправить данные любому другому узлу. Трансляция сетевых адресов, или NAT, чем-то похожа на работу секретаря в офисе. Когда сотрудник компании хочет отправить письмо во внешний мир, он отдает сообщение секретарю, а тот уже от своего имени пересылает дальше получателю. Если же на адрес компании будет получено входящее сообщение, секретарь по некоторым правилам догадается, какому именно сотруднику следует направить входящий пакет. Звучит сложно, а технически реализуется еще сложнее, но именно этот механизм позволяет нам откладывать проблему исчерпания адресов уже многие годы. Формально адреса IPv4 закончились уже очень давно, но на вторичном рынке их приобрести не составляет труда, хоть цены на них и растут с каждым годом. Работа над продакшн-версией при этом не останавливалась. Она шла параллельно с адаптацией IPv4 к реальным условиям. Редакцию с номером 5 уже успели застолбить под эксперименты другие ребята, занимавшиеся вопросами одновременной доставки одного пакета нескольким получателям, поэтому под следующую версию пришлось взять номер 6. Все те идеи, которыми пришлось пожертвовать в версии 4, в том числе связанность от края до края, в новой версии были восстановлены, а проблема дефицита адресов решена кардинально. Их количество заведомо больше, чем потребно для любой самой больной фантазии. В 96 году поддержка IPv6 была реализована в Linux, в 98-м – в Microsoft Windows. Тогда это был экспериментальный код, публично доступным он стал в Windows 2000, а с Windows XP и Server 2003 поддержка новой версии уже ушла из коробки. В 2011 году адресное пространство IPv4 официально закончилось, а 2012 год Internet Society объявила годом IPv6, что символизировало коммитмент крупнейших игроков интернета к переходу на новую версию. Сегодня IPv6 поддерживается большинством крупнейших интернет-компаний, хотя, конечно, есть и ретрограды, которым милее работать через коктейль из костылей и синей изоленты, образовавшиеся в результате эксперимента 50-летней давности. После успеха TCP/IP Винтон Серф не почил на лаврах. В 80-х он работал в DARPA, затем перешел в MCI Digital Information Services, где создал первую коммерческую службу электронной почты, подключенную к интернету, MCI Mail. В 2005-м Серф присоединился к Google в необычной должности – главный евангелист интернета, которую занимает до сих пор. Одним из его самых амбициозных проектов стала разработка межпланетного интернета – правил для передачи данных между планетами Солнечной системы и космическими кораблями. Винтон Серф однажды пошутил: «Мы создали интернет как временное решение, и до сих пор ждем, что кто-нибудь придумает что-то получше». Но, возможно, это и есть главная особенность гениальных изобретений. Они кажутся временными своим создателям, но становятся вечными для всех остальных. Вы слушали подкаст «До нас дошло». Этот выпуск для вас готовили ведущий Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.